В продолжении 20 лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком, с обыкновенной игрой. С борьбой на доске оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки, равно простые любители и гроссмейстеры, мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками. И хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить. Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение. И вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшие мысли внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой. Или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном и потому неполном виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не резные фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное. И единственное мое возражение против шахматных композиций — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства. Знатоки различают несколько школ задачного искусства. Англо-американская сочетает чистоту конструкции со слепительным тематическим вымыслом. Сказочным чем-то поражают оригинально уродливые трехходовки готической школы. Неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами. В свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения. Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости. И хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованием фантастического содержания. Одно — загореться задачной идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности. Понятие времени выпадает из сознания. Рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, и когда разжимается кулак, оказывается, что прошло час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. как мучительно бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения. Дело в том, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком, подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем, а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества иллюзорных решений, всяких обманчиво сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лжи Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли мог бы до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством, и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от грани кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу, и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической услады, в состав которого входит, между прочим, то безымянное ощущение ладности, столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит не урок, а подробнейший образ завтрашней забавы, и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность. Гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся, так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру. Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжении 2-3 месяцев весной 1940 года в темном, оцепеневшем Париже. Настала, наконец, та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить незнающему шахмат читателю.